падает с определенной не скоростью, а с определенным ускорением. Mm. Если я сделаю среду чистую, то есть я воздух уберу, который не будет сопротивляться, mm. то все падает с одинаковой
скоростью. Ускорением. Эксперимент делали, выкачивали весь воздух и перышко бросали с бумажкой.
Это есть наука. Теперь, когда мы говорим про эволюцию, она не подтверждается экспериментами. То есть, строго говоря, эволюционная теория, она не должна перейти в разряд теории, она должна перейти в разряд, остаться в разряде гипотезы.
Гипотезы, да.
Пока вы не сделаете эксперимент, показывающий, как одни виды живых существ эволюционируют другое. Но вы скажете, ну для этого требуется больше время. Ну, ребята, чтобы это была наука, давайте больше времени. Вот поэтому физика, она так продвинулась, потому что физика использует очень простые вещи. Она использует шарики, камни, маятники, пружинки. Эти движения, они очень легко описываются. Они описываются таким языком, как математика. Они просто легко описываются. А дальше вы переходите в сложную систему. Например, в систему эволюции рыбы. Там ты это движение не опишешь с помощью маятников, шариков. Это очень сложное явление. И вы говорите, ну это невозможно, ну это очень сложно. Ну тогда не называйте это теорией, потому что... Вы можете, например, ради эксперимента взять такие живые организмы, которые живут не 70 лет, как люди, и для эксперимента вам понадобится миллиард лет, чтобы показать, что они разные, а взять какие-нибудь микробиологические объекты, какую-нибудь там инфузорию, туфельку, или как, я не знаю, что там, и поместить его в среду, и подвергать его воздействию и посмотреть, эволюционирует ли, например, инфузория туфелька в другое живое существо.
Да.
Там пусть они же делятся там, грубо говоря, там каждые 10 минут они рождаются.
Да.
Вы можете просто не 70 лет человеческой жизни, там 15 лет черепахи.
Хотя бы на маленьких примерах.
На маленьких примерах. И у них, да, получается, что инфузория дуфелька, например, начинает быть большой. Или там она может поменять свой цвет, если ее в какие-то другие условия. Но чтобы у нее появился новый орган, или чтобы она превратилась в другое живое, через тысячу поколений, ведь не обязательно... Тысяча поколений, это займет, грубо говоря, год.
Сменить среду и переждать тысячу поколений.
Да, и пусть она другой станет. И они же это пытались, за это даже Нобелевская премия заочно объявлена. Доказать реально, как одно живое существо переходит в другое живое существо. Но это у них не получается. И дальше они выдвигают глупую совершенно идею. Опять это оценочно, может, она и не глупая. Но пунктирная эволюция. То есть это, по сути, дело упразднения теории эволюции. Это когда, значит, живые существа, они долгое время не эволюционируют, они остаются... А потому что, ну, по эксперименту вы должны найти переходные формы живых существ. А вы не находите, вы всегда находите ящериц, вы всегда находите волков, вы всегда находите рыб, а что-нибудь промежуточное вы не находите. Устойчивые виды, да, они есть, а промежуточных нет. И вот они придумывают пунктирную эволюцию. Это значит, устойчивый вид, он живет, а потом резко в каком-то локальном месте Земли.
Они начинают мутировать.
Там буквально за три поколения они становятся совсем другие. Грубо говоря, из рыб появляются сразу черепахи. И дальше опять эти черепахи живут. А потом из черепах резко ящерицы.
Черепахи все умирают.
Нет. Они продолжают. Какие-то продолжают жить. Это они так придумали, отвечая на вопрос, а почему мы не находим... переходные виды жизни. Они говорят, что переходы происходят где-то в каком-то локальном месте, которое мы не нашли еще, потому что Это происходит в очень узкий промежуток времени, и вот эти переходные, они, мы их просто не можем найти, потому что, ну скажем, вся Африка населена носорогами. А, грубо говоря, носороги произошли из зебр. Ну, например, да? Из зебр. Значит, мы должны найти где-то четверть зебра, три четверти носорога, потом полузебра, полуносорог. То есть найти, мы должны найти зебр, у которых чуть-чуть нос выдвинулся.
Да. Причем это же все очень сильно растянуто во времени. То есть это не просто в один день мутировался полузебра, полуносорог.
А вот
это тысячи лет.
А вот они говорят, да, мы это не нашли. Это значит, что жили-жили-жили зебры, и где-то в каком-то маленьком месте Африки а зебра через три поколения превратилась в носорога. То есть там, там у следующего поколения уже нос вырос, еще у следующего поколения ноги окрепли, еще у следующего поколения глаза удалились, а еще у следующего поколения из 32 зубов стало 20. И все, и дальше уже побежали носороги. И вот это вот, вот эти три поколения мы не можем найти, потому что это произошло в каком-то локальном местечке и в очень короткое время. И где эти трупы полузебр, полуносорогов, мы найти с вами не можем. Очень удобно.
Ну
да. Но это все равно догадка, это все равно гипотеза. Вы должны ее доказать. Но дальше, значит, можно вопрос. Почему генетически человек с со шпинатом более похож, чем человек с обезьяной? Дальше еще больше. Считалось, что неандертальцы были сначала австралопитеки, потом неандертальцы, а потом люди своими, гомо-сапиенсы. Стали копаться в их генах, оказалось, что австралопитеки и неандертальцы, гомо-сапиенсы, они совершенно разные генетически. Как одни из других могли произойти? И они тогда подумали, наверное, были отдельные линии гомо-сапиенсов, отдельная линия неандертальцев. И гомо-сапиенсы неандертальцев убивали, и они были более приспособлены. Но, извините, еще 40 или 30 или 20 лет назад считалось, что мы от них произошли. То есть новые факты, они опровергают ваши.
То есть был некий поворот не туда, но и люди приняли некую conclusions, некие умозаключения. И они не отступают от них, потому что официально это считается уже как научно. И они продолжают перейти не то направление, несмотря на то, что все знаки указывают, что они двигаются неправильно.
Есть у науки, начиная с эпохи Возрождения, то есть это, что такое эпоха Возрождения? Это возрождение античности, по сути. В науке, в искусстве, в философии. Человек отвернулся от Бога. До эпохи Возрождения вся философия, она сводилась к пониманию, что такое Бог. Потом, начиная с Декарта, повернулись к человеку. Стали рисовать человека, рисовать бытовые сцены, рисовать портреты простых граждан. Стали исследовать мир, а не Бога. Стали музыку не только литургию, но и светскую музыку писать. То есть человек в поисках себя отвернулся от поисков Бога, что нормально. Это нормально. Человек должен, у человека есть свобода исследовать окружающий мир, себя и причину бытия. Вот. И когда это произошло, начиная с эпохи Возрождения, появилась некая парадигма, что, а может быть, Бога нет, а дальше на этой почве появилась уверенность, что его нет. И вот под это, то есть сначала появилось сомнение, а потом среди теоретиков, философов, так сказать, властителей дум, появилось убеждение, что для того, чтобы этот мир функционировал, для того, чтобы я жил в нем, чтобы здесь все работало, понятие Бог просто не требует. В нем просто нет необходимости, да. Как, как вот, например, течет река, да, и есть верование, что кто-то там дует, и река поэтому течет. А потом мы понимаем, что река течет вниз, и в том, чтобы кто-то стоял там и веслами подталкивал, в этом нет необходимости. И мы начинаем искать, и действительно не находим никого, кто бы эту реку толкал. Она течет сама по себе. В этих гребцах, которые толкают реку, теперь необходимости нет. Вот, начиная с эпохи Возрождения, человечество, ведомое властителями дум, пришло к выводу, что для того, чтобы явления мира происходили так, как они происходят, божественное не обязательно. Не обязательно присутствие какого-то сверхъестественного существа. Потому что мы берем какое-то явление, и мы его объясняем. И Бога здесь, Бога нет. Например, мы говорим, не слоны держат землю, а есть всемирная сила притяжения. И слонов уже не надо. Зачем выдумывать слонов, когда вещи падают, потому что одни предметы притягивают другие. И под эту парадигму, то есть под это мировоззрение новое, стали подгоняться все остальные области человеческого знания. Например, почему летают планеты? Вот мы смотрим, планеты летают, окей. Значит, прежде считалось, что планеты – это источники света, которые двигают ангелы.
По небосводу.
По небосводу ангелы двигают. Так, а попробуем-ка объяснить без присутствия ангелов. Давайте введем такую вещь, как всеобщее тяготение, всеобщая сила притяжения. И тогда мы смотрим, ангелы-то не нужны. Планеты действительно летают. Земля летает вокруг Солнца. Луна вокруг Земли. Есть Сатурн там, и прочее, прочее. И Бог нам уже ни ангелы, ни Бог не нужен.
То есть вот есть картина мира с ангелами, с живыми существами, которые, ну, как бы влияют на нечто здесь. Она бесполезная, потому что из этого нельзя вывести никакую выгоду. Поскольку
нельзя предсказать.
Да.
Вот, кстати, почему отошли от понимания, что представление об ангелах, которые двигают вот эти звездочки? А потому что, ну, если это ангел, то на него нельзя положиться. Вдруг он завтра забудет проснуться и перестанет исполнять свой долг. И тогда, как мы предскажем тогда? Мы видим, что все двигается, и я могу точно предсказать, когда вот эта звезда взойдет. Я могу точно предсказать, когда солнце уйдет за горизонт. Я могу предсказать движение небесных тел. И ангелы мне не нужны, потому что ангел это существо со своей волей. Он возьмет и звездочку изменит, траекторию звезды изменит. Но я вижу, что ничего не меняется. Значит, ангел здесь и не нужен. Я начинаю математически
рассчитывать,
да, был такой Тино Браге, такой получех, полуголландец. Он стал просчитывать, он написал километры расчетов координат небесных тел. А его ученик или друг по попойкам, когда Тино Браги умер после очередной неудавшейся дуэли, его друг просто его завладел его записями, его звали Кеплер, вот такой известный астроном. И он вывел, Тино Браги не успел. И он вывел, что небесные тела движутся предсказуемо. И зачем туда Бог нужен? Причем они движутся по таким же самым законам, как и снаряды. артиллерийские. То есть я так же, как я могу просчитать артиллерийские снаряды, их траекторию, я могу просчитать траекторию небесных тел. Вот. Вот это задача науки. А когда с этого пошло мировоззрение, что Бог или вообще там ангелы какие-то, вот, сверхъестественные существа, они не нужны, то следом каждое явление, которое находилось в поле зрения человека, люди пытались объяснить без Бога.
Вывести просто закон.
Объяснить, ну да, вот они говорят, например, сомневающийся в материализме, он говорит, ну хорошо, да, планеты летают по своим законам, вы мне доказали. Вот ты мне формулу привел, и по этой формуле сегодня там в час ночи 13 минут должна там Венера появиться на горизонте. Я смотрю, и она действительно появилась. Да, ты меня убедил. Ангелы здесь не... Может быть, они и есть, но у них нет необходимости. А как ты объяснишь многообразие форм жизни? И это был социальный запрос. Нужно было в свете новой парадигмы, нового мировоззрения
объяснять все.
Объяснить, и как такое разнообразие живых существ. И это зрело, это общество, оно было беременным. Оно было беременно поисками
смысла,
объяснения, как жизнь произошла, на основании чего она произошла. И оно хваталось за любую возможность, потому что многие пытались объяснить, но до Чарльза Дарвина, но всегда какая-то внешняя сила присутствовала. И Чарльз Дарвин нашел ключик и сказал, что да, и в происхождении видов в Боге нет необходимости. Можно все объяснить, как одни живые существа происходят из других живых существ. И отлично теория сложилась. И стали находить динозавров, кости динозавров. И появилась вот эта теория, гипотеза о том, что одни живые существа из других произошли. Потому что когда мы читаем Библию или там какие-то священные другие писания, где говорится, что Бог создал Адама и Еву, или там человека Ману и его жену Сукри, не помню, как ее звали, ну, неважно, та же самая Адам и Ева. Бог создал гадов, птиц небесных, зверей лесных, с двумя копытами, с лапами, на четырех конечностях, на двух конечностях, с крыльями, без крыльев, летающие, ползающие, всякие, он создавал. Шесть дней он на это у него ушло, и потом сказал, это хорошо. Но тут опять присутствует некое сверхсущество. А можно ли объяснить без этого сверхсущества? Да, только в одном случае, когда все стало эволюционировать, то есть развиваться из простейшего к сложному. Потом появился разумный благодаря работе. И все отлично, и все это приняли. Но проблема в том, как всегда в науке, открываются такие факты, которые противоречат этой теории. Вот в физике они более честные, потому что физика, она имеет дело с очень простыми системами. Как я говорил, маятники, шарики, электрический заряд, можно сопротивление вычислить. Сопротивление влияет на скорость тока, вернее, на мощность тока и так далее. Величину тока. Все там на ладони. И физики, они более поэтому честны, потому что там обмануть сложнее. Потому что любой может поставить эксперимент и сказать, знаешь что, здесь не совсем так. И физики, они, если какое-то явление, какой-то новый опыт, новый эксперимент противоречит тому, что они до этого открывали, то это аннулируется. И нужно искать новую теорию, которая объяснит и вновь открывшийся опыт, и прежний опыт. И так эта наука развивается, поэтому она так далеко шагнула. А прежде всего, потому что она имеет дело с очень простыми вещами, поэтому их... Ну, например, про оптику мы знаем все. К началу 19 века такая наука, как оптика, перестала существовать. Потому что она объяснила все оптические явления. И дальше мы ее изучаем, и нового ничего оптика нам не покажет. Точно так же перестала существовать в середине 19 века физика, то есть механика. Она объяснила все, и дальше все понятно.
И жила себя.
И жила себя, да. Поэтому ее сейчас, вот механику, ее там в институте изучают пол, даже не семестра, а пол урока, пол пары, потому что там все понятно. Но появляется новое явление, и оказывается, что оптика, она не просто себя изжила, она неправильная. Потому что некоторые явления, они не вписываются в то, что объясняет оптика. Ну, например, мы берем, уменьшаем свет лампочки, и сидит в комнате 100 человек, 20 человек, миллион человек, неважно. Или просто фотопластинка с зерном. Уменьшаем свет лампочки, уменьшаем. И все люди видят одновременно свет лампочки. Но когда мы доходим до определенного порога, выясняется такое, что из 1000 человек, сидящих в комнате, одно мгновение, или пусть это будет фотопленка, фотопленка, каждое мгновение, или наблюдатель, видит источник света, вернее, видит вспышку, а другие не видят. А в следующее мгновение кто-то из присутствующих видит вспышку, а этот не видит.
Как это проверить?
Так это и проверяется. Просто надо свет уменьшать до такой степени и частоту излучения или волну уменьшать до такой степени, что свет уже воспринимается не всеми одновременно, а по очереди всеми присутствующими. То есть, если я уменьшил до определенной, называется, физики фотоэффект, ну, не совсем фотоэффект. Но этот опыт поставил Юм. Такой был физик.
Юм.
Да. Вот, он поставил этот опыт, и выяснилось, что в одно мгновение свет видит только один человек. Причем, если этих людей увеличить, никогда не будет такой, даже если ты... посадишь миллион человек, все равно будет видеть только один. Не будет такого, что два человека одновременно видят вспышку света.
То есть там есть маленькая разница во времени,
да,
миллисекунды.
Да, и получается, что свет, оказывается, это не луч, это не, грубо говоря, не волна, а это шарик, который вылетает в одно мгновение только в одном направлении. И его как раз, эту вспышку, видит только один человек. Или, если это зернистая фотопластинка, то этот шарик засвечивает только одно зернышко. Если вы возьмете крупное зернышко, шарик будет засвечивать крупное зернышко. Если вы его поделите на 1000 частей, этот шарик будет засвечивать
только
одну ванту. И как бы ты ни делил, шарик вот этот световой, который вылетает последовательно, он будет засвечивать всегда только одно. И тогда не помню, забыл, не Лоренц, и тогда Физики предположили, а свет это все-таки не свет, а это просто шарики, которые вылетают в определенной последовательности. И то, что сегодня говорил Муни Махарадж, Шанта Махарадж, с чем был не согласен Эйнштейн, вот все переврал. Эйнштейн признавал, что шарики, что свет это шарики. Он только не признавал, что эти шарики вылетают незакономерно. Он считал, что все равно по какому-то закону эти шарики света вылетают. И вот в физике сложилось два сообщества. Одни считали, и возглавляли их, значит, одно сообщество Нильс Бор, а другое сообщество Эйнштейн. Одни считали, что шарики вылетают совершенно хаотично. Нет такого закона. А Эйнштейн считал, он есть, просто мы его не знаем. Мы найдем, по какому принципу эти шарики вылетают. Вот физика, она честна.
Эйнштейн был более атеистичный. Он хотел найти закон, который...
По которому шарики... Потому что если это случайно вылетает... Значит, в мире мир это случайность, в мире нет никакой закономерности. И он с этим так и ушел из этого мира.
Почему существует закономерность на одном плане, а когда ты приходишь на маленький план, там нет никакой закономерности?
Есть, на большом плане тоже нет закономерности. Просто мы ее не замечаем. Ага. Есть вероятность. То есть тут есть, понимаете... Закономерность и незакономерность – это две противоположности, две диаметральных противоположности, дихотомии, так называемые. А что является синтезом этого? Закономерность, как привести закономерность, как провести гармонию между случаем и законом? Вероятность. Вот эта вероятность и решила проблему. Эти шарики вылетают по закону вероятности, что вероятность, он может вылететь, а может и не вылететь в этом направлении. В каком он направлении вылетит, это подчиняется не закону, а вероятности.
А чем спровоцирована вероятность?
Вероятность самим действием. То есть существует.
Вот как вот из тысячи вариантов получается каждый раз по-разному.
То есть что. Это каждый раз это случайно, но. Вероятность того, что он попадет вот в эту, она определена. То есть у тебя есть 36 ямок, и ты кидаешь по жеблобку шарик. Ну или ладно, у тебя есть колода из черных и белых карт. А вытащишь это случайно. Черную или белую, это случайно. Но вероятность того, что вы вытащишь белую, 50. Если у тебя из 100 карт 25 черных и 75 красных, то вероятность того, что вытащишь красную, у тебя
0,75. Что касаемо наблюдателя, вот вводится такое понятие, как наблюдатель.
Наблюдатель это своим фактом наблюдения ты убиваешь вероятность. То есть как только ты стал наблюдать, вероятность реализовывается. Как только ты посмотрел, грубо говоря, летит два шарика этих вот световых кванта. Надо сказать по секрету, что никаких шариков и нет. Потому что у них нет никакой траектории. То есть чисто физически.
Нет движения.
Там, да, там энергия уменьшается, а у меня на сетчатке глаза она увеличивается.
Она пропадает,
а, вот как она долетела до меня, никак. Это физика. Да, это происходит одновременно. Физика не объясняет это. Она может сказать, что там уменьшилось, здесь увеличилось, потому что это экспериментально. А вот почему это и как, непонятно. Так же, как электрон переходит с одной орбиты на другую. Он уменьшает свою орбиту, то есть энергия уменьшается. То есть почему я что-то вижу? Почему я вижу луч, источник света? Потому что там энергия уменьшается, она та, что осталась там в лампочке, она уменьшилась, и у нее на какой-то квант, то есть на какую-то порцию, стало меньше света. А у меня на эту же самую порцию стало больше света в глазу.
Да.
Вот.
Мозг это обрабатывает и превращает в картинку.
Да, и когда их много, так вот, к вероятности. Как только я засекаю уменьшение света там, то есть увеличение света у себя, я убиваю этот квант. То есть в теории квантовой механики, как только я фиксирую траекторию или местонахождение объекта, сейчас речь идет о микрообъектах, это фотоны и элементарные частицы, фотоны, закрученные фотоны, бизоны, кварки. Как только я фиксирую их местоположение, то есть я определяю их, они перестают существовать. То есть про элементарную частицу я могу только сказать, где она родилась и где она умерла. Больше я про нее ничего не могу сказать.
Потому что мы не можем наблюдать движение.
А я своим фактом наблюдения ее уничтожаю.
То есть наше
вмешательство уничтожает элементарную частицу.
То есть получается, что наше...
А когда я не вмешиваюсь, она существует во множестве вероятностей.
То есть как бы наше expectation, оно меняет ситуацию.
Оно не меняет, а мы своим... своей регистрацией мы уничтожаем ее. Но вот, а вот она летит, допустим, опять в кавычках, летит на стенку. Но я не знаю, где она летит. По какому пути она летит, я же не знаю. И как только я узнаю, она уже туда не летит. В мире крупных объектов, вот она, эта штука летит. Вот я определил, что она вот по этой траектории. Но я ее не убил, она вот она осталась. А в мире мелких объектов она... как только я ее заметил, ее уже нет. То есть на микроуровне все существует, покуда я за этим наблюдаю.
А почему происходят такие перемены на макроуровне?
А вот в этом и красота квантовой механики, что она не происходит. Я действительно своим наблюдением... тебя убиваю. Но как это сказать?
Меняю,
да. Я уничтожаю остальные вероятности. То есть что происходит? Когда я зафиксирую микрочастицу, я уничтожаю все вероятности, куда она могла бы полететь. И оставляю только одну. Сама микрочастица – это поливероятная вещь. То есть это нечто, что такое фотон? Это нечто, могущее... двигаться во всех направлениях одновременно. Представим себе такую...
Ну, да, да.
Мы даем такую... определяем. То есть есть у нас шкаф, который может находиться только здесь.
Mm.
А давайте такую частицу представим себе, которая может находиться везде одновременно. И вот как только я обнаруживаю, а где именно она среди всех вероятностей находится, я все остальные вероятности убиваю, и тогда она превращается из частицы, которой мы дали определение, что она существует одновременно везде, она превращается в частицу, которая существует только в одном месте. Но это уже не то, что мы давали, чему давали определение. То есть я ее убил.
А идея того, что существуют параллельные реальности, что частицы могут находиться...
Это все догадки.
Это догадки.
Это все это теория струн, параллельные реальности, квазары, взлетают, там, это все, там, ультракрасные свечения, это все непонятно. Вот. И вот возвращаясь, в физике открываются такие факты, которые не укладываются в теории. Например, раз мы коснулись, квазар, да, это небесный объект, который излучает столько света, что оно не, этот свет не может от одного объекта происходить, вот слишком много.
Mm-hmm.
То есть он излучает света, равному свету целой галактики.
Mm-hmm.
И тогда можно, кто-то мог сказать, так хорошо, а тогда это просто очень далекая-далекая галактика.
Mm-hmm.
То есть в физическом мире, с точки зрения астрономии, квазар не может существовать.
Mm-hmm.
Более того, с точки зрения астрономии не может существовать комета. Ее просто, она просто физически бы не выдержит. То есть это глыба, каменные глыбы со льдом, которые летают вокруг Солнца. И по эллиптической орбите она по всей теории, она, то есть если что-то летает вокруг чего-то, то летает вокруг центра тяжести. А если что-то возвращается, то есть если что-то летает по центру тяжести. А комета летает, знаете как? Она вот так вот огибает Солнце и снова куда-то улетает. То есть должен быть центр тяжести здесь.
Mm.
Кроме того, вокруг Солнца облетя, она должна испариться, потому что там много льда.
Mm-hmm.
Вот не могут объяснить. Точно так же квазары. Квазары хорошо, это как будто, они говорят, это дальние галактики, но потом выясняется, что они пульсируют. Не могут же все звезды в галактике одновременно... синхронно загораться и гаснуть. Причем есть квазары, которые загораются и гаснут с частотой в несколько минут, секунд, лет.
Люди говорят, что в зависимости от расстояния, потому что они приводят пример скорости света и расстояния.
Может быть, тогда вам карты в руки, вы можете им это сказать. Но до сих пор они не могут объяснить. Есть они, но мы не можем объяснить.
Mm.
Вот. А что касается биологии, выдвинулось из-за того, что был запрос общественный на отсутствие Бога. При отсутствии Бога можно все объяснить. Без присутствия Бога можно все объяснить. И нужно было найти, как создавалось все. И вот они создали дарвиновскую теорию. Он просто сидел, размышлял, он сам ужаснулся тому, что он, о чем он писал. Он даже спрятал свои рукописи, и они 20 лет пролежали в столе. Но запрос нужен был, и ее приняли на ура. Но проблема в том, что спустя какое-то время открыли гены, и гены опровергают теорию Дарвина.
И ДНК тоже. То
есть, и ДНК, и гены опровергают. И не нашли, не нашли ни одного археологического доказательства переходных форм. А те, что они сказали переходные формы, то... Это было так называемые Люси, это получеловек, полуобезьяна. Но потом выяснилось, когда открыли ДНК, что голова это человека, а и туловище обезьяны, и,
собрали,
и просто какой-то шутник в середине, при жизни Дарвина просто это собрал и положили в музей в Париже.
Интересно, там так и еще?
Люси, а надо посмотреть, потому что там был большой скандал. То есть Люси рассыпалась. А где же переходная форма от обезьяны к человеку?
Вот возвращаясь.
По поводу происхождения видов. Вот у нас есть близкие виды собаки и волки. Казалось бы, что проще, да, они же близкие, взять их соединить. Да, их можно соединить, но их потомство не выдерживает. Они потом не приносят потомства.
Они вырождаются.
Да, они вырождаются. Они становятся в следующем поколении, либо опять возвращаются в собак, либо в волков. То есть переходов нету. Одно не переходит в другое. Ни один эксперимент так нам и не доказал. Или, например, вот мне больше всего нравится история про этого несчастного моллюска, который когда рождается, я не помню, как его называют, такой моллюск, да, он рождается без глаз. Он рождается без глаз, у него нет хрусталика, он ничего не видит. Потом, когда он достигает определенного возраста, он клешней находит прозрачную песчинку. У него в момент половозрения у этого моллюска, у него на голове разрезается отверстие, расходится кожа, плоть. Он туда своей клешней помещает этот
хрусталик,
и тот как будто глотается какой-то вот дыркой в голове, попадает в глаз. Вот как ученые могут это объяснить с точки зрения эволюции? То есть были некие безглазые моллюски, и у них у какого-то их поколения стали появляться дырки в черепе. А для чего?
Для чего, да.
Они знали, что через тысячу поколений их правнук будет в эту дырку класть.
Да. Как хрусталик, да. Все, сломали теорию, не работает.
Просто один факт, но таких на самом деле много. Да. Вот один факт опровергает теорию, значит, ищите другую теорию. Но поскольку у них стоит барьер на Бога, на то, что есть Бог, проще сказать, был Создатель. Но это, извините, если был Создатель, тогда вообще все рушится. Вот. И поэтому картина вот так у них складывается. Значит, как все произошло? Из ничего взорвалось все, потом появились сгустки, они превратились в шарики тверди. Потом там появилась жизнь, эта жизнь стала развиваться, и появились люди. Так вот, ни одно из звеньев вот этой вот картины мира не доказано ни экспериментом, ни логикой. А если эксперимент опровергает теорию, от теории надо отказаться, а не от эксперимента.
То есть они предпочитают не замечать неудобные факты. Факты какие-то приходят, они просто...
Да, им просто... Они начинают это умалчивать.
Отсутствие искренности, если человек не ищет истину.
Потому что если признать Бога, то тогда надо признавать свое место здесь. Если Бога нет, тогда... Я вершина всего, я могу делать, что хочу.
Венец эволюции.
Я, собственно, владыка мира, я могу здесь хозяйничать, я могу здесь уничтожать, что хочу. Надо мной никого нет. А если прилетят другие цивилизации, в которые они верят, то мы с ними договоримся. У нас есть пушки, и мы их разобьем своими астероидами. Так что над нами никого нет. Они, может быть, есть цивилизация, но они находятся на других планетах. Все, значит, мы короли, мы здесь делаем, что хотим.
И вот подсознательный человек, он даже не придя к этому выводу, ему близко это даже ну, вот, не пройдя всю эту логическую цепочку, услышав просто вот это заключение того, что я венец эволюции, что я произошел из ничего, человек не знает почему, но ему как-то это удобно.
Да, я владыка мира.
Так, так, да.
Я владыка мира. Это очень приятно для ума.
Дает зеленый свет на многие поступки. Ведь тогда получается нравственность и мораль — это просто биопродукт.
Выдумка.
Выдумка, да.
Нравственность и мораль нам нужна только для того, чтобы не сожрать друг друга.
Договорились.
Просто ради продолжения рода давайте соблюдать некие правила. Ну, не жрать друг друга. А других можно.
А вот вы говорили про вероятность, что существует определенная, ну, вероятность, и наблюдатель, наблюдая за чем-то, он убивает все другие вероятности. А влияет ли на это его предыдущий опыт или то, что он expect, his expectation? То есть вот я выглядываю в окно, и у меня есть определенная идея того, как что должно выглядеть. И в зависимости от того, какой у меня expectation, я начинаю воспринимать действительность таким образом.
Ну, это не физическая вещь, это уже ближе к философии. Но мы наблюдаем мир. Допустим, что мир существует. Если мир существует, то он существует по определенным законам, но эти законы вероятностные. Вот как если мы выпускаем шарик, у нас через экран, не шарик, ну да, через шарик света, фотон, выпускаем, он летит. Мы не знаем, куда он летит, но у нас есть черный экран с двумя прорезями. И он пролетит через эти прорези с вероятностью с определенной. Или, либо через одну, либо через другую. И там он, на другой стороне, на экране, через прорези, он отразится как белое пятнышко. Если там фоточка. И вот существуют вероятности. Есть области, где он с нулевой вероятностью отразится, а области, где он отразится с большей вероятностью.
Две линии получается, да?
Нет, получается много линий. Это называется интерференционная картина.
А, как волновой эффект.
Да, получается да. Вот такая да. Вот. Да. Это полосы, меняй. Это как матрас, белое и черное, белое и черное. То есть есть области, куда с большой вероятностью прилетит этот шарик, а есть области, куда не прилетит он вообще, с нулевой вероятностью. Такая вот удивительная
штука. Вот сколько бы раз я не выглядывал в окно, я всегда вижу одно и то же.
Нет, просто когда мы говорим о микрочастицах, то эта вероятность, она очевидная. Он может либо так полететь, либо так. А когда я говорю про вас, то есть про большой объект, то я тоже вижу интерференционную картину. Просто вас много, но поскольку вы большие, то вы почти что накладываетесь друг на друга. А если вас представить как шарик, вот этот фотон света, и в комнате сделать две двери, и я вас попрошу выйти, то есть области в той комнате, куда вы попадете с великой вероятностью, а есть области, куда вы вообще не попадете. Хотя, казалось бы, вы можете в любую точку той комнаты попасть. Если из этой комнаты в ту комнату у нас две двери, то вы будете выходить с вероятностью, с одинаковой вероятностью. А там вы будете попадать в ту комнату, в какие-то места вы будете с большой вероятностью попадать, а в какие-то вы вообще не попадете никогда. Хотя там вам ничего не мешает.
Вот я и говорю.
Но поскольку вы большой объект, то вот эти вот вероятностные области, куда вы попадете, куда не попадете, они почти накладываются. И поэтому нам кажется, что вы попадете в эту. А вот в случае с фотонами, то вероятностное расстояние между ними, они, поскольку фотоны маленькие, то там четко видно и черные, и белые полоски. Mm-hmm. Белые полоски – это вероятность, что вы туда попадете, mm-hmm. черные, что вы туда не попадете. Так что мы живем все равно в мире вероятности. Просто они накладываются. И, грубо говоря, мы живем в мире графиков вероятности. Мы не предметы видим. Mm-hmm. Мы не предметы воспринимаем, а то, что нас окружает, это просто такой сложный график вероятности нахождения энергии в этом пространстве, в том или в ином ее виде. Вот это вот вероятность, то, что я вижу, это просто вероятность, что энергия находится в таком-то состоянии здесь. Все есть огромный, сложный график вероятности. То, что мы с вами визуально наблюдаем. А слух, а звук – это просто график, нарисованный звуками. Мы с вами живем в графиках, мы не живем в реальном мире. Мы живем в графиках вероятности присутствия энергии. Но эти графики мы раскрашиваем для наглядности. Вот как мы рисуем какой-то график. Я говорю, вот зеленый график – это вероятность того, что выиграет английская сборная. Mm. Синий график – вероятность того, что выиграет испанская сборная. Mm. Красный график – вероятность другая сборная. Вот я эти вероятности нарисовал. Mm. Что вы видите? А вы видите размалеванную красную, зеленую, синюю картинку и говорить, о, какая красивая вещь. Mm-hmm. Так вот, то, что мы с вами наблюдаем, это вероятности. Просто они размалеванные. Синие, желтые, громкие, тихие. Это такой сложный график, который рисуется нам в пяти осях. Звуковой график, визуальный график, вкусовой график. Мы живем с вами в графике вероятности.
А сами мы?
А вот теперь, а потом мы понимаем, а нафига мне эти графики? Я же сам по себе, я же не график, я наблюдатель графика. И здесь физика переходит в метафизику. То есть физика вещей вне чувственного восприятия. До этого и происходит то, что Шрила Шридхар Махарадж называл эволюцией сознания, но я бы еще добавил, на определенном этапе происходит революция сознания, когда сознание наблюдает внешний мир и приходит к пониманию, что наблюдать-то надо себя, что я ключевой элемент. В тандеме наблюдатель и наблюдаемое. Наблюдаемое – это вероятность, то есть это иллюзия, а наблюдатель – это истина. Поэтому, чтобы мне познать истину, надо не наблюдать что-то, а наблюдать наблюдателя, себя. И вот здесь уже происходит не эволюция, а революция сознания. Человек уходит из этого мира. Сознательное существо, частица сознания – покидает этот мир и уходит в метамир, в трансцендентное или внутрь себя, в метафизику уходит. В мир по ту сторону наблюдаемого опыта, наблюдающего опыта. И дальше он начинает опять, идет его эволюция сознания. Он исследует себя. Он понял, что этот мир уже ничего не стоит. Этот мир всего-навсего игра его ума. Он исследует свой ум, потом понимает, что ум – это инструмент, который ему не обязательно нужен, потому что можно наблюдать без ума, то есть не оценивая. И потом можно наблюдать без рассуждения,
Без развода, без рассуждений.
Ну, тогда то, что ты будешь наблюдать, уже будет чем-то другим.
Да, да. И вот ты углубляешься и приходишь к пониманию собственного «я», к своей собственной сущности. И это все то же самое идет эволюция сознания. А потом следующая революция сознания. Когда ты начинаешь наблюдать или вступать во взаимоотношения с Высшим, который тебя наблюдает. То есть ты начинаешь ему служить. И это происходит опять эволюция, 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 пока ты не подходишь к служению Вишну или Вишну в облике Рамы или Кришны в образе Двары, как два, владыка Двараки. А потом происходит последняя революция. Опять эволюция заканчивается, происходит последняя революция, когда ты идешь с этим, приходишь к этому самому Высшему на равных. И даже превосходишь его. Это уже Галока Вриндавана. Вот такая вот эволюция с тремя революциями, вот душа проходит. А наука физическая, не нужно на нее нападать. Она занимается законами наблюдаемого мира. Им можно посочувствовать, потому что эти законы зависят от наблюдателя. Но пусть занимаются люди этим. А другое дело, когда они начинают на нас нападать и нас убеждать в том, что они знающие истину, ну тогда можно им просто легкую оплеуху сказать, что ничего вы не знаете. Вы даже не знаете, что такое время, вы не знаете, что такое пространство, вы не знаете, что такое наблюдатель. И все ваши предположения, они даже с вашими собственными опытами не подтверждаются. Вы предположили, что есть закон всемирного тяготения, а его нет. А это просто изменение пространства большими объемами массы, пространства времени. А потом, ну хорошо, вы с этим согласились, оказывается, что и никакой массы нет. Потому что масса чего? Если брать атом, то это маленький протон с нейтроном, то есть ядро. Между ними расстояние, как от Лондона до Москвы, летает другая частичка, которую вы называете электроном. А внутри пустота. Дальше, если вы берете электрон, то там кварк, который от другого кварка на расстоянии, как отсюда до Нью-Йорка.
А почему эти физические законы
существуют? То есть там все пустота.
Почему они существуют? Они регистрированы независимо от формы жизни. Там, человек, обезьяна. Они все не наблюдают, но experience same laws of nature.
Почему существует закон? Потому что я с моей точки зрения, существует некий законодатель. И он говорит, если ты находишься в таком-то состоянии сознания, то мир для тебя будет иметь такие-то правила.
Как следствие.
Как следствие твоего состояния сознания.
Самости.
Ну да. Следствие твоей формы сознания, мир будет выглядеть таким-то образом. Если ты свое сознание расширишь, то ты сможешь объяснить для себя или сможешь регистрировать законы, которые существуют для другого сознания. Ну, например, ты же не видишь радиоволны. Но если ты расширишь свое сознание, ты сможешь установить законы, по которым радиоволны расширяются. А потом ты поймешь, что радиоволны – это просто частный случай, нет волны вообще. А что такое волна? А волна – это распределение вероятности. А это уже вселенская универсальная вещь, вероятность. То есть не законы существуют, а существует вероятность.
И вот эта вероятность, она укладывается в некие правила.
Если у тебя определенный уровень сознания, то ты солнце будешь видеть желтым. А если ты расширяешь свое сознание, ты понимаешь, что никакого солнца нет, а есть просто сгусток энергии. Потому что никакие фотоны никуда не летают, их вообще не существует. Если уж уходить в квантовую механику. Но для того, чтобы человек мог существовать, чтобы ездили автобусы, летали самолеты, нужно найти какие-то правила и сделать их приблизительными. Ну, приблизительно. Давайте эти вероятности сведем до к осязаемым вещам.
Ой,
запутался.
Да нет, все правильно. Почему?
Так что в физике они просто сортируют, и зачем на них набрасываться?
То есть проповедовать надо не ученому, а просто...
Ученый, он и так все прекрасно понимает, если действительно ученый. Есть, в науке есть два типа. Это популяризаторы науки и сами ученые. Вот ученые, они все прекрасно понимают. Они все прекрасно понимают, что есть познающий. И познающий — это истина. А предмет познания — это
следствие.
Это просто познание себя. То есть, когда мы познаем мир, мы на самом деле познаем способ познания. То, о чем Кант говорил. Кант вообще мир. Говорит, что мир — это то, как явление, это мир, это вещи в себе, решившие явиться нам.